Ну что, всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать на «Живом гвозде» и на «Потапенко прямом». Есть такой канал небольшой. Надеюсь, что он когда-нибудь станет большим, но до 70 тысяч все никак не удается добежать. Подпишитесь, если у вас есть такая возможность, или порекомендуйте тем, кто еще не подписался, потому что канал, мне кажется, просто офигительно классный. Шутка. Ну, я рад тем, кто нас поддерживает. Безусловно, ваши вопросы присылайте на «Живой гвоздь», если они глянутся сегодня девчонкам, то, в общем, будет у вас счастье. Если не глянутся, счастья не будет. Ну, просто по причине того, что, ну, как это жить, да без вопросов. В общем, присылайте их на «Живой гвоздь», потому что это будет хорошо. Я делаю короткое, как обычно, вступление, а дальше мы с вами пойдем вперед семимильными шагами. Так, с чего бы хотелось бы начать? Это, естественно, с 15 числа. Что у нас 15 числа, если кто подзабыл? Это налоги. Да-да-да, вы не забывайте. До 2 мая 2024 года россияне должны были обязаны выполнять и сдавать декларацию 3 НДФЛ. Теперь гражданам необходимо до 15 июля уплатить налоги с доходов за предыдущий год. На кого это все история распространяется? Причем мы должны это сделать с вами самостоятельно. Доход, полученный от продажи недвижимости, бывший в собственности менее минимального срока владения 3 года или 5, если это наследство или дар от членов семьи. Принятие по дар от недвижимости от лиц, которые не являются близкими родственниками. Доход от сдачи имущества в аренду. Вот эти вещи надо, как говорится, обязательно отдекларировать до 15 числа, если вы подобного рода не сделали. 15 число не за горами. И боюсь, что к следующей неделе вы просто об этом забудете. А что же с точки зрения налогов? Налог на доходы от недвижимого имущества взимается по ставке 13%, а для нерезидентов 30%. Есть условия, при которых ничего уплачивать не нужно. Если недвижимость приобретена более 5 лет назад, если вы получили по наследству в результате приватизации, по ренте или в дар от членов семьи и близких родственников, в таком случае достаточный срок или минимальный срок владения – это 3 года. Если квартира была единственным вашим жильем, и, в общем-то, на момент регистрации. Тут важен элемент регистрации в Росреестре. Если квартира или ее доля, или вообще доля этого недвижимости, там, стоимость ее менее 1 миллиона. Естественно, это исходя из кадастровой стоимости, а не какой-то рыночной, потому что рыночная от кадастровой может существенно отличаться. А если вы продали по цене приобретения, ну, грубо говоря, опять-таки, тоже кадастровая стоимость совпала с кадастровой стоимостью, потому что вот это хитрый элемент, когда в договоре купли-продажи, ДКП, так называемый, потому что вопросы по недвижимости, несмотря на то, что я, в общем, стараюсь эту тему обходить и говорить о том, что это не совсем про инвестиции, вот если в ДКП вы пытаетесь как-то схитрить или выиграть, что вот стоимость там такая же, как и была в прошлом ДКП, нет, ключевой вопрос к кадастру. Независимо от срока владения, если квартиру продала семья с 2 и более несовершеннолетними детьми, либо студенты очной формы обучения до 24 лет. Ну, в общем, если мы говорим про недвижимость, которая сдается в аренде, по аренде для физиков это всегда 13%. Ну, многие, кто как-то развлекается или увлекается подобного рода бизнесом, если это можно назвать, в общем, переходят на там, упрощенную на упрощенку и платят 6%. Также есть фишка, соответственно, 4%. Для, если вы оказываете для физических лиц, ну, как физическое лицо, физическому лицу. Ну, как платить, я думаю, все, в общем-то, достаточно легко. Это на сайте налог.ру. Просто не забывайте, не подставляйте себя на ровном месте. Это из таких обязательных вещей, которые нужно было бы делать, если вы хотите жить долго и счастливо, а главное, без геморроя. Теперь немножко про одну из важнейших новостей, которую мы тоже с вами цепляли, насколько надолго юань окажется на московской бирже. А уже сейчас, в общем-то, идут существенные рассуждения на эту тему, надолго ли юань. И у меня есть достаточно такое стойкое ощущение, что юань может остаться, как ни покажется странно, при том, при тех вызовах, которые есть между Китаем и Российской Федерацией, он может остаться на бирже и там обращаться достаточно долго, если не будут предприниматься какие-то резкие шаги, в, так скажем, на поле брани. Потому что поле брани на сегодняшний день, вот с учетом того, что произошло в понедельник, в общем, это такой какая-то точка бифуркации. Ну, как я всегда говорил и говорю, в общем, точка бифуркации приводит, когда много факторов или много событий накладываются одно на другое, могут привести к очень непредсказуемым последствиям. Поэтому будет ли реакция в том числе со стороны Китая или Соединенных Штатов и Евросоюза, на то, чтобы исключить юань, в том числе из убрать его с биржи. Ну, я думаю, мы с вами это увидим как раз в ближайшие 10 дней. Поэтому вероятность оставления юаня на бирже я оцениваю более 60%, но тем не менее, вот эти ближайшие, там, соответственно, 10 дней покажут реакцию Евросоюза и условного Объединенного Запада, потому что без ответа понедельник остаться не может, он, безусловно, будет какой-то вложен в санкционный пакет. Насколько этот пакет будет, ну, пакет с пакетами, или он все-таки будет чем-то серьезным, я оцениваю, что он будет громким, но не очень сильно эффективным. Причина очень простая. Мы говорили, что ключевым вопросом является соблюдение всеми сторонами вот этого картельного сговора, о котором мы часто с вами обсуждаем. Поэтому юань пока используйте, но если что, переходите на более мягкие валюты. А Женечке ваши вопросы присылайте. Камеру я вроде поправил, и все должно как-то уже идти. Короткое вступление было. Надеюсь, что дальше мы с вами пойдем исключительно по вашим вопросам. Напомню, на Потапенко прямой, ну, в первую очередь, на живой гость, а на Потапенко прямой вся ваша поддержка, она всегда радует и теплом разливается по телу. Так, обещался, исполняй. Так. Первое. А, да, Леша Степаненко, отдельный респект, ухаживающий за маленькой доченькой. Это всегда приятно. Мой вклад под 15,5% на 1,4 миллиона был размещен на 6 месяцев, и тогда это был максимальный процент. Стоит ли переложить на другой вклад под более высокий процент? Далеко, дорогой Александр и прочие наши сограждане. Значит, вероятнее всего, если, ну, потому что вопрос не завершен, скажем так, я предполагаю, что ваш вопрос исходит из следующего посыла. Не расторгнуть ли мне договор и переложить на более высокий процент? Здесь вам табличка Excel в помощь. Я уверен, что расторжение договора под 15,5 на 6 месяцев приведет к тому, что вы не заработаете фактически ничего. Я не знаю, к сожалению, как давно вы разместили 15,5, ну вот под 15,5, потому что расторгать договор имеет смысл только если он, условно говоря, в самом начале. Дальше вы, попросту говоря, закладываете в табличку Excel, сколько вы можете получить в случае, если вы сейчас расторгаете и там, да, перекладываете, например, на 18, и сколько у вас остается денег в случае, если вы спокойно доводите ситуацию до 6 месяцев. Я бы сказал бы так, проще. Потому что в табличке Excel, я думаю, что вы даже не дойдете. Как правило, надо дотерпеть до конца 6-месячного срока и положить уже потом на тот вклад, который будет по максимуму в то время, когда закончится ваш 6-месячный срок. Расторгать досрочно, как правило, невыгодно. Ну, если упрощенно. Потому что, говорю, у нас не хватает входных данных. Как давно вы положили... Ключевой вопрос, как давно вы положили деньги на вот этот самый Депозит. Так, дальше идем. А что будет с ОФЗ, по вашему мнению? Или капает, да и ладно. Ну, квадрайт кейт. Я бы сказал бы так. Капает, да и ладно, потому что если вы опасаетесь, потому что, опять-таки, когда читаю подобного рода вопросы, меня смущает. Вы что подразумеваете? Боитесь чего? Какой ваш страх? Повар, какова твоя профессия, как в одном из старых мемчиков было. Если вы опасаетесь, что ОФЗ будут там погашены с меньшим там купонным доходом или с меньшим процентом, либо еще что-то, чего вы опасаетесь в ОФЗ? Что их вообще, как это, от них откажется государство? Нет, в этой части я сомневаюсь, что государство будет отказываться от ОФЗ. Поэтому, если они у вас есть, я бы сказал бы спокойно, как-то живите с ними долго и счастливо, и, в общем, все у вас будет хорошо. Так, продолжаем наше с вами путешествие сегодня по красотам финансового рынка. Есть ли риски с договором ДДУ на 25, 26, 27 год? У меня в 25 и 26 году. Друг взял на 27. Понятно, что деньги защищены на эскроу счета. Но нужны же не деньги, а построена в срок недвижимости. Дорогой Дамир, вот как мне кажется, в общем, то, что я наблюдаю, я вам как-то проговаривал, что общаюсь с двумя компаниями из великой шестерки, скажем так, девелоперов, я пока не вижу угрозы для них изменения условий. Напомню, на сегодняшний день, в общем, рынок между этими шестью компаниями достаточно плотно поделен. Они все имеют, это все имеют все признаки компаний, привязанных к тем или иным группам влияния в российской власти, причем очень эшелонированных. То есть там нет исключительных девелоперов, у них и, в общем-то, присутствуют у всех, и там, грубо говоря, в группе и сенаторы, и люди, находящиеся в аппарате президента, и люди, находящиеся в генералитете. Поэтому, когда вы задаете вопрос, будет ли построена в срок недвижимость, по моим оценкам, в общем-то, та система власти, в которой мы с вами сейчас находимся, весьма достаточно устойчивы. И попыток ее как-то раскачать, я имею в виду с точки зрения элитного раскола, не наблюдается. Потому что в целом то, что происходит в Российской Федерации, всем, я имею в виду элитным группам, если не выгодно, вот прямо лобово, то, по крайней мере, у них не вызывает отторжения те изменения, которые происходят вокруг России, в самой России, и пока их никто не цепляет. Поэтому вот этот элемент нервозности, который вам, кажется, присутствует, он элемент нервозности больше для, наверное, физических лиц, для людей, которые не привязаны к каким-то группам власти. А для всех остальных, по-моему, все вполне себе рабочее. Поэтому то, что достроено или не будет достроено, вполне себе будет достроено, поэтому не переживайте, если у вас есть там какие-то на эту тему сомнения, я их пока не разделяю. Поэтому ДДУ вполне себе рабочий инструмент, используйте его. Ваши вопросы на живой гвоздь, Женечке, они должны понравиться, потому что без этого, в общем, говорить о чем-либо бессмысленно. Так, существующая система управления разве не похожа на систему управления СССР? Декорации в виде выборов можно не учитывать, собственно, и в СССР они были. Марвак, я бы сказал бы и похоже, и не похоже. Похоже в тех частях, что, в общем-то, это те же самые элиты, но это элиты все-таки, давайте будем честны, более разветвленные. Нельзя сравнивать существующую систему с тем политбюро, который тогда присутствовал. То есть это прямо кардинально все-таки иная история. Плюс ко всему нельзя сравнивать экономика как развернута. Если так, да, элементов рыночной экономики по факту они присутствовали, ну, я бы сказал бы, в виде следовых каких-то там значений, то сейчас по сравнению с поздним СССР, да даже с ранним СССР, элементы рыночной экономики, ну, просто как-то впереди планеты всей. Другое дело, что, конечно, это именно элементы рыночной экономики, а не рыночная экономика. И все-таки здесь больше присутствуют элементы феодальной системы координат. Поэтому эта трансформация произошла существенная между тем, что было при СССР, и тем, что существует сейчас. То есть даже оставьте даже подобного рода как-то сравнение, потому что несравнимо. Плюс ко всему, то, что, на мой взгляд, очень сильно фундаментально поменялось, это отношение людей от власти с точки зрения своего мироощущения в мире. Извините за тавтологию. Если раньше, в общем-то, выстраивался некий какой-то блок СЭФ, стран экономической взаимопомощи, и идеология была очень сильно такая философского характера, то сейчас идеология, в общем-то, экономическая, по большей части, она в том числе и помогает, и мешает действующим руководителям Российской Федерации в продвижении их интересов. Поэтому сравнивать я бы даже не то, что не стал бы. Я даже не вижу никакого какого-то сколь-нибудь смысла в этой части. Так, идем дальше. Так как правильно, контрактная армия или призывная? Скажу так, для Российской Федерации, для такой огромной территории, я не вижу, а плюс ко всему, к ключевому вопросу даже не огромной территории, а той демографии, которую мы с вами наблюдаем, мы не сможем вытянуть контрактную армию, потому что она фактически должна перейти в состояние армии наемнической, потому что молодых людей не хватает, а, в общем, все, что касается культуры, религии, единого какого-то целеполагания, оно должно все-таки зиждиться на титульных нациях, которых в Российской Федерации огромное количество. И поэтому у нас скорее смешанный тип. То есть большая часть – это призывная армия, а контрактники закрывают уже какой-то последующий элемент. Причем сочетание, по моим оценкам, сейчас возможное и допустимое к реализации именно как раз с точки зрения объемов, которые необходимы для вооруженных сил, с точки зрения, опять-таки, задач, которые ставятся перед вооруженными силами, скорее 70 на 30. Хотя вот этот реостат в ближайшие лет 10 можно было бы сместить в сторону 40 на 60, то есть 40 призывников, 60 контрактников. Но для этого нужны существенные реформы. Реформа в целом как таковых вооруженных сил с точки зрения целеполагания, родов войск и так далее. Но это уже отдельная история, и этим должны заниматься даже не столько военные, сколько должны стратеги заниматься, потому что всегда есть, поскольку есть противник, то нужно оценивать потенциальные и реальные угрозы и отвечать на них своевременно, поскольку все, что касается FPV, мы видим, что вот последние там почти 3 года произошло фундаментальное изменение как наступательных, так и оборонительных технологий. А это очень важно. Так, как вы сможете... Так, стоит ли приобретать апартаменты в Алуште на Первой Береговой? Срок сдачи второй квартал 25-го с целью инвестиций и сдачи в аренды. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко. Прямом первый человек проявился на 25-й минуте. Чертовски приятная активность. Я бы сказал бы так. К сожалению, все, что касается, Сергей, объектов недвижимости, я вам, наверное, в нескольких эфирах рассказывал о том, что когда я был молод и красив, объекты недвижимости оценивались, минимум параметром 50-60. И нельзя чохом сказать при таком малом наборе параметров, которые вы вот сейчас мне продемонстрировали или прислали, и сказать, что вот там Алушта, первая береговая, срок сдачи. Срок сдачи в данном случае, ну, не особо важен. Это как раз больше про вопрос, когда вы начнете эксплуатировать. Ключевым вопросом является, что находится рядом, какова, соответственно, какое конкурентное окружение, на какую целевую аудиторию вы рассчитываете, как эта целевая аудитория реагирует на, соответственно, на финансовые шоки, как аудитория реагирует на смену, соответственно, времен года, как эта аудитория реагирует на изменения своего платежного баланса или доходов. Вот эти параметры, они куда более важны. Пока то, что вы, в общем, предоставили, ну, мне не, никоим образом не предоставляет сколь-нибудь возможность для ответа. Точно так же, как и следующий вопрос, потому что я могу сразу сказать, с девелоперами, с которыми приходится садиться за стол переговоров, им приходится объяснять вот эту длинную цепочку принятия решений по локации, по всем остальным. Потому что вы можете построить замечательный объект, безусловно, вы будете в него влюблены, что очень и очень плохо. У вас не будет такой бабы-яги вроде меня, которая вас остановит перед покупкой там, участка или вкладывание в него денег. Вот эта влюбленность сыграет с вами очень дурную шутку. Потому что тут можно построить замечательный абсолютно да, там, жилой комплекс, там вот в Алуште, там, Батуми или всем остальном, и пролететь по весьма прозаичной причине. Например, просто люди не поедут там, в страну, город, в эту локацию. Все. Потому что у них есть альтернатива. Вот всегда вот эти вопросы альтернатив очень-очень важны. О, второй человек появился на 27-й минуте. Чертовски приятно. Такой же второй, следующий вопрос. Дмитрий, как вы смотрите на покупку квартиры в Батуми? Стоит ли заморачиваться? Ничего не могу сказать, потому что подобного рода параметры, то есть отсутствие этих параметров не дает мне возможность вам сказать, что... Первое, на кого я бы смотрю, я вот просто, чтобы вы понимали, я смотрю на команды. Не на объект смотрю, а на команды управления. Если у этой команды управления не просто они не разрекламированы, а если они по-тихому могут, то есть их по-тихому кто-то вас сарафаном привели, что они имеют опыт, в том числе и провальных объектов, которые они вытаскивали последние там лет 10, тогда с этой командой можно в огонь и в воду. Но обычно такие команды передаются из уст в уста. И вот несмотря на то, что я работаю с девелоперами очень и очень-очень давно, я, например, никогда на фронт-энд, то есть лицом, никогда как-то не торговал с точки зрения объектов, как российских, так и зарубежных. Именно по той самой причине, потому что для меня крайне важно, чтобы у тех людей, которые реализуют недвижимость или с ней занимаются, имели в том числе и провальные объекты за последние 10 лет, которые они великолепно вытаскивали. Или там невеликолепно, но, по крайней мере, старались это сделать. Присылайте ваши вопросы на живой гвоздь. Женечке они должны обязательно понравиться. В противном случае, если они не понравятся, вы получите даже, в общем-то, отлуп. И это плохо. И это плохо, безобразно плохо. Так, традиционный вопрос. Закроют ли YouTube? Андрей, дорогой Андрей, YouTube закрыть не могут. Можно от него попытаться отгородиться. Это мы умеем. У нас существуют, в общем-то, фаерволы, или, по крайней мере, у нас ограничивается доступ к запрещенным сетям в России там, с буквой «Ф» в начале и же с ним. При этом аудитория, безусловно, там просела, но сам по себе «Ф» и «Бук», соответственно, никуда не исчез. Вы просто, если вам хочется использовать эту платформу, ну, в каких-то коммерческих целях, вам, скорее всего, было бы неплохо перейти на английский язык. Потому что все так называемые запрещенные сети, которые у нас развиты, да и вообще в других в другом контексте имеет смысл все-таки работать на англоязычную аудиторию. Так уж получилось, что английского, испанского языка там существенно больше. Опасно ли хранить рублевые вклады в банках сейчас? Нет, не опасно. Если вы идете таким, каким-то я бы назвал бы циклом трех-шестимесячным, вполне себе разумная позиция, даже более разумная, чем играться во всяческие фондовые и же рынки. И если вы не являетесь профессиональным инвестором, тем более не работаете на иностранных рынках, и у вас ну, какой-то существенный капитал, понятно, что в основном нашу программу смотрят люди там, с капиталом до 5 миллионов рублей. Там редко, когда это бывают какие-то существенные суммы, потому что с этим обращаются по-тихому, вот, а не публично, то вполне себе это хорошая история работать с рублевыми вкладами вот по там, 1 400 000. Может, так, дальше идем. Что думаете про знаменитого хомяка, который все тапают? Большой успех для российской компании, которая делает это предложение. Топ-1 в Телеграме. Я думаю, что как-то, как развлекательная платформа, да, как сколь-нибудь накопление ваших данных, да, уже отвечал, по-моему, на этот вопрос. Живого хомяка, который вот у меня два хомяка сейчас появились у Лизоньки. Соответственно, они куда более приятные и убедительные. Насчет того, что топ-1 в Телеграме – это хорошая информационная площадка. Собрать данные, потом их перепродать. Великолепная история. С точки зрения маркетинга, с точки зрения вашего дохода, вы, скорее всего, пролетите. Так, обжалование статуса я уже многократно говорил. Обжаловал, было отказано, будем дальше обжаловать. И нету прецедентов, когда Минздрав, извините, снимает этот статус благодаря судебному разбирательству. Опять про доллары. Традиционно нагнетают тему о запрете российских серий долларов. Не знаю, что такое российская серия долларов, потому что это весьма вещь какая-то, вы фантазируете. Нету российских серий долларов. Какие-то белые доллары продавались месяц назад, брали, если в хорошем состоянии что-то поменялось из-за санкций. Мария, не существует никаких российских серий долларов, белых долларов и так далее. Это ваша какая-то теория заговоров серии 2.0. Доллар он и в Африке, доллар он одинаков, старый, новый, да, безусловно, есть азиатчина, в которой некоторые плавают, и в азиатских странах или там, скажем, восточных странах новый доллар ценится больше, чем так называемый старый доллар, но это не более как восточный базар. Поэтому я бы сказал бы, в общем, морочиться с этим не надо. Так, ввоз наличных долларов в России как-то пострадал из-за санкций? Ну, пострадал, но на нас с вами, серых и убогих, вполне себе хватает. Вполне прям... все это, все хорошо, хватит и на вас, и на всех остальных. Так, уехал за границу, тут у меня локальные карты, по срокам в прошлом году потерял налоговое резидентство Российской Федерации, стоит ли мне уведомлять налоговую, надо ли о местных счетах уведомлять Российскую Федерацию? Если вы утратили российское налоговое резидентство, и при этом являетесь все-таки российским гражданином, то, первое, о местных счетах формально, то есть вы по закону обязаны уведомлять налоговую службу, стоит ли или не стоит, ну, вы попадаете на, в общем-то, административное, как минимум, правонарушение, и дальше уже зависит от того, как налоговая будет развивать эту тему. Зависит, опять-таки, от какой, в какую страну вы уехали, потому что с рядом стран есть обмен у налоговой службы данными по гражданам, а с рядом стран такого обмена не существует. И вот поэтому посмотрите этот список стран. Есть ли обмен, и дальше уже принимайте решение на свой страх и риск. Если обмена нет, то можете принять решение, чтобы не уведомлять. Так, чем квартира бизнес-класса отличается от комфорт-класса? Дорогой Александр, я вам могу сказать, что подобного рода отличия носят исключительно маркетинговый характер. Крайне редко сами девелоперы, ну, ключевой вопрос, для этого должны быть стандарты установлены. Я не припомню установления стандартов среди девелоперов, вот даже этих шести компаний, о которых я часто упоминаю, ключевые, которые присутствуют на рынке, вы их все легко можете по рекламам вычислить, чтобы они приходили к какому-то единому знаменателю, потому что каждый из них, что вполне себе естественно, говорит о своих объектах как исключительно объектах там, бизнес-класса, при этом зачастую ругая объекты своих конкурентов. Ну, что, в общем, вполне себе логично. Так. Может ли так получиться, что мы опять будем выживать подсобным хозяйством? Живу в директоре, в деревне, а трактор мне покупать или не понадобится? Дорогой Барсик, я бы сказал бы так, не покупайте трактор, возьмите его в аренду, потому что тракторов, если они у вас есть или рядом с деревней, или на МТЗ, то забыл, соответственно, это такая механическая, как это называлось, мототранспортная станция, МТС, да, МТС. Вот, да, при советской власти был такой термин, то я бы брал бы его все-таки в аренду и не брал, и не покупал бы. По крайней мере, первый год. А дальше уже будем посмотреть. Правда, что Америка будет печатать 500-е купюры? Нет, неправда. Бред абсолютно. Ну, что за ерунда? Главное, зачем? Чтобы что? Чтобы вот какие результаты получить. Так, Дмитрий Валерьевич, водоканал разве не является естественной монополией? Нет, не является, дорогой Игорь, потому что вообще логика построения монополий в бывшем СССР и то, как это вот развивается и продолжает развиваться, она была построена по следующему принципу, что куда проще организовать вот так называемое государственное управление подобного рода монопольным паркам, назовем это так, электричество, тепло, вода и все остальное, канализация в том числе, чем давать возможность развивать такое районное или, соответственно, квартальное водоснабжение, теплоснабжение и же с ним. На сегодняшний день, поскольку урбанистика, в общем, становится сверх, и вообще Россия становится сверхконцентрированной страной, где большая часть населения из сельского, напомню, сельское население до 70-х годов советской власти, до 70-х годов прошлого века не имело паспортов, а зачастую еще и работало не за деньги, а за трудодни, что полностью разрушало экономику, то сейчас происходит иной процесс, на мой взгляд, вот этот процесс отката, когда сами по себе города пожирают не деревни не потому, что они как-то там хотят, или города – это какой-то метафизический зверь, а именно по причине того, что проще жить в городе, технологии настолько стали совершенными и стали прогрессивными, что производить даже то количество продуктов, которые есть, нужны для растущего населения, становится проще, дешевле, ну и по количеству людей не нужно туда вкладываться. Поэтому я бы сказал, что города пожирали и будут пожирать, а водоканал не будет и не должен являться так называемой естественной монополией. Нужно переводить все на снабжение водой, канализацией на уровень ЖК, потому что сейчас МКД, то есть многоквартирные дома, по факту являются такими районными центрами, и делать сверхцентрализацию в рамках множества там к МКД. Ну, вот последние аварии, которые были в Подмосковье, показали, на мой взгляд, полную неэффективность подобного рода решений. Поэтому решения нужно менять. Кстати, вот будет у меня выходить на канале, который архивно ведет фанатская группа, тема про разворот на восток и то, как думает вести железную дорогу и вот этот шелковый путь Китай. Я хочу в этой связи сказать следующее, что, ну, те, кто потирают руки, говорят, что Китай без нас не обойдется, и многие грузы пойдут через Москву, и есть другая когорта людей, которые радостно потирают, что Китай пойдет в обход России, я скажу свою точку зрения. Наша задача в целом, мы и те, кто находится у власти, поскольку вы создали монополию под названием РЖД, медленно, но верно увеличивать международную стандартизацию. Что я под этим подразумеваю? Это в первую очередь, конечно же, изменение ширины полотна. Об этом говорится уже многие десятилетия, и понятно, что переложить полотно по всей матушке России, изменить подвижной состав, это абсолютно аморальные затраты денег. Но в рамках как раз вот этого шелкового пути, что бы я делал бы? Я бы делал бы как раз локальные куски, которые позволяли бы в конечном итоге интегрировать хотя бы определенные куски в рамках международного колейного, скажем так, пути. Знаю, что в РЖД периодически подобного рода дискуссии развиваются, они потом заканчиваются бумагами под сукно. Причина очень простая, потому что решение исключительно политическое. Экономически оно реализуемое, но реализуемое с временным лагом приблизительно от 12 лет. То есть нужно закладывать инвестиции, ресурсы, а самое главное доходность от 12 лет. И мало кто из руководителей обладает подобного рода стратегическим перспективным мышлением. Но, в общем, имеем место быть. Спасибо тем трем человекам, которые нас поддержали, все реквизиты на Потапенко прямой. Потапенко прямой, пожалуйста, подпишитесь, если вам не сложно, потому что для алгоритмов YouTube это очень важно. Делайте рилсы, ретвиты у себя в сетях. И присылайте вопросы на живой гвоздь, потому что Женечке они должны понравиться. Женечка у меня сегодня, надо сказать, в ударе. Я не побоюсь этого слова. Она, можно сказать, сегодня просто жжет напалмом, как она работает с чатом. Так, опять Кашин, который должен позвать меня на гостевой стрим. Не знаю, Олег прекрасно может мне написать. Я не очень понимаю, зачем я ему. Потому что я каждый раз, когда меня кто-то должен куда-то позвать, задаюсь вопросом. То есть я могу вам ответить вопросом на вопрос. А зачем я в этих стримах? Мне кажется, что там вполне сложился некий круг общения, которым я не уверен, что я как-то придусь ко двору с точки зрения своих рассуждателей, рассуждений, аналитики и всего остального. Мне кажется, что как-то такая странная вещь в себе очень. Так, крипта – это скам и лопнет как пузырь, она не обеспечена ничем, частные деньги вообще не обеспечены ничем, кроме верой. Вообще деньги не это такой инструментарий, который кроме веры либо насилия не обеспечиваются ничем, потому что это все-таки инструмент, ну, всем часто обсуждают, там, вот Америка скоро лопнет или Россия там обвалится. Да нет, ни то, ни другое. Деньги давным-давно уже отцепились от реального производства. Деньги уже давным-давно не производят сами по себе. Они сами по себе не являются производством. Если когда-то, там, столетия назад производство условной вот этой, там, несчастной, вот этих несчастных двух копеек, которые мы с вами тут вот частенько обсуждаем, было, вызывало медное производство, соответственно, чеканку и так далее, то сейчас, в общем-то, вы же не видите физических денег. Они уже ушли из вашего обихода, из ваших рук, и вы их даже не ощущаете и не знаете. Так, когда можно будет купить индийскую рупию? Купить-то ее, наверное, можно. Смысл только, что с ней делать? Потому что ключевым вопросом является это расчеты в индийских рупиях. Я не знаю, куда вы ее сможете приложить. Дмитрий, а в какой бы проект вы зашли или что-нибудь прикупили? Благодарю. Дорогой Павел, я не могу, у меня есть некоторые ограничения по, ну, существенные ограничения по российским проектам. Я их вынужден, если сопровождать, то при этом ставить некую прокладку. Поэтому с точки зрения стратегии это немножко некомфортно как для меня, так и зачастую для тех людей или компаний, которых я реализую. А в основном то, что сейчас мне интересно, это, безусловно, проекты, которые развиваются вне территории Российской Федерации. Это Казахстан, Кыргызстан, там европейские проекты, Дубай. Ну, то есть все, что находится вне российской юрисдикции. В качестве там стратегического, скажем так, партнера или там в совет директоров я вполне бы себе зашел бы, потому что эти проекты, ну, имеют смысл, мне кажется, я и с точки зрения своего опыта и знаний рассчитать хорошую стратегию проекта в области, там, опять-таки, промышленного производства, логистики, ритейла, банковского ритейла, инвестиционного, я вполне себе рассматриваю всегда. Поэтому да, это нормально. А российские проекты не более осложнены именно статусом. Так, имеет ли смысл продать валюту и положить на депозит? Дорогой Игорь отвечал как раз перед моментом, когда 11 числа некоторые даже сняли, я видел, какие-то дети сняли ролик, где очень сильно посмеялись. Правда, ролик, по-моему, то ли удалили, то ли еще что-то, потому что как раз в тот момент было выгодно по высокому курсу продать валюту и положить ее на депозит, потому что тогда-то она как раз и подобвалилась. Сейчас это менее выгодно, но в целом, если вы смотрите на горизонт до года, то 3-6 месяцев вполне себе такой допустимый. Другое дело, что вы можете потерять на транзакционных издержках, потому что сейчас банки увеличили так называемое слово матерное спред. Не люблю вот эти слова. Разницу между курсом покупки и курсом продажи можно просто не попасть. Так, дефицит сахара в этом году может ли быть? Пока все, что идет 200 с полей, не наблюдается дефицит как это, сахарной свеклы. И дефицит сахара я, опять-таки, даже осенью никто не ожидает. Поэтому я бы сказал бы все, будьте спокойны. Так, прошла информация о планах снижения потребительского спроса на фоне снижения импорта, а ведь денежная масса, выплаты некоторым группам населения значимо растут. Да, кстати, я вам могу сказать, вот как раз это будет на основном, на большом канале моей фанатской группы. Мы там одна из новостей, что выплаты в Российской Федерации, доходы населения выросли. Но тут есть цифра от лукавого. Сразу вам говорю, потому что статистика – вещь очень такая, есть ложь, наглая ложь и статистика. Ну и вы помните, моя четвертая степень – это слова политики. Благодарен тем, кто поддерживает. Это небывалая активность. Четвертый человек проявился под конец эфира. Эфир просто, можно сказать, жжет. И Женечке тоже огромное спасибо, что она меня поддерживает в сегодняшнем эфире. Ваши вопросы на Потапенко прямой или, соответственно, живой гвоздь присылайте. Значит, денежные выплаты в некотором группам растут, но их, соответственно, инвестиционная активность или их логика, к сожалению, достаточно проста. Она не дает интегрального какого-то показателя, потому что покупка машины в кредит, недвижимости какой-то в кредит или там в физические деньги не запускает механизма сочетанных каких-то или кумулятивных эффектов в экономике. Это не плохо, не хорошо, это свойство людей, которые ну, никогда как-то не зарабатывали деньги, вдруг ни с того ни с сего этот холдинг начал получать большие деньги. Я знаю, что по отношению к этим группам людей, в том числе там, ну, происходит на уровне какого-то бытового хейта, но не могу его как-то там не приветствовать никоим образом, потому что ключевое – это не выплаты. Ключевое – это мораль и этика, которая была заложена задолго до там, СВО и всего остального. Вы чего ожидаете? Вы думали, что проявится самые лучшие качества, да всегда в критических ситуациях проявляются самые худшие качества. Поэтому помните об этом. Так. Налоги на вклады не отменят? Нет, Евгений, я не вижу смысла в этой части. Да, есть налог на большие как-то доходы и на большие вклады, назовем это так. Вряд ли они сейчас, ну, я имею в виду власти финансовые, будут сколь-нибудь дергать подобного рода реостаты, вообще куда-то уходить в какую-то иную сферу. Как вы думаете, что будет с автопромом в ближайшие пару лет? Многие уже убедились в ненадежности китайцев, тем не менее, почему-то продолжают покупать. На чем будем ездить? Смотрите, Валерий, я бы сказал бы так. Китайцы, к сожалению, в общем-то, зачастую это безальтернативный автопром. Вот в чем проблема. У китайцев есть плюсы и есть минусы. Я воспринимаю, ну, то есть ключевой проблемой, ну, есть автопарки, там, с количеством автомобилей, это таксопарки, там, тысячи автомобилей. И, по сути дела, все они превратились из таксопарков, они превратились в такое в полноценное транспортное предприятие, когда у них есть отдельно, то есть у них есть и само там собственное приложение, или они подключены к множеству приложений, сдают автомобили в аренду, самостоятельно их обслуживают, самостоятельно их ремонтируют, самостоятельно закупают запасные части, расходные материалы. И вот в этом контексте они могут выжить. Если, ну вот когда-то я несколько лет назад выступал за права как раз таксистов, когда обсуждалось, какого цвета должны быть, соответственно, какого-то цвета должны быть шашечки, автомобили должны быть либо белого, либо желтого. Я, кстати, считаю, что автомобили должны быть любого цвета, потому что в том числе существовали возможности определенного распозиционирования. Там было розовое такси, то есть когда его как бы так называемое женское такси. То есть цвет такси не столь важен. Как раз куда важнее какие-то атрибуты, которые должны четко обозначать, что это машина такси, потому что за рубежом, вы знаете, в общем-то, развивается и Uber, где по большому счету вот этой регламентации цвета машины не существует. Поэтому вот этот элемент, на мой взгляд, куда более важен. И поэтому, когда мы говорим о китайцах или не китайцах, на чем будем ездить, мы будем ездить и на китайцах, поскольку они просто пока и будут достаточно долго дешевые. Они не будут, китайцы, с точки зрения автопрома, заходить сюда с какими-то серьезными инвестициями надолго, и всерьез они будут все-таки держаться, как это, в предбаннике. И основной логикой развития автопрома будет все-таки такое контрактное производство. Вот. Поэтому здесь этот элемент очень и очень важен. Так, запрет валюты, как в СССР ожидать? Возможно, невозможно. На мой взгляд, нет, невозможно, пока у нас нет с вами подобного рода, не то что эксцессов, но мы даже не двигаемся в эту сторону, потому что, ну, смысл. Все пока у нас ровно. Слово «пока», сразу говорю, не имеет ни положительной, ни отрицательной коннотации, поэтому относитесь к этому именно как к простроению стратегии на более короткими эшелонами, короткими итерациями. Уже многократно говорил, что если ранее я рассказывал о том, что стратегии просчитывались, ну, на 60 месяцев, когда-то там даже 72 месяца, то сейчас стратегии, которые мы даже просчитываем, это стратегии реально 18-месячные, а реально тактика, по большому счету, тактические как раз сессии или тактические вот какие-то вот эти элементы движения компаний идут от 3 до 9 месяцев. Так, в России инфляция 22-24, а власть придет про 7,5. Насколько и соцобязательства индексируются? Почему никто не судится? Артур, это вообще любопытно, посудиться с российским государством. Я бы хотел бы... Ну, ключевым вопросом это будет экспертиза. Потому что даже если мы возьмем, откинем, что можно ли судиться с российским государством или нельзя, ну, да, посудиться можно, но там все упрется в экспертизу. Экспертиза будет судебная, и боюсь, что вы тут, собственно говоря, проиграете. Благодарю 5-го человека, который к нам присоединился, все реквизиты под Потапенко прямому. Это правда чертовски приятно. Женечка также сегодня, в общем, поддерживает меня всеми возможными способами. Вы поддерживаете. Это сегодня огненный такой эфир. Не побоюсь этого слова. Ваш вопрос присылайте на Потапенко прямой, либо на живой гвоздь. И оттуда-то Леша Степаненко, как обычно, их выцепит и мне пришлет. Что делать тем, кто живет в Европе? Стоит ли уезжать еще дальше? Вдруг станет неспокойно в ЕС? Иртар, дорогой Иртар, успокойтесь, пожалуйста. Я не знаю насчет того, что, как там, что там происходит в Европе, но, насколько я знаю, людей, которые там проживают, все у вас, если вы не смотрите российских новостей, то я бы сказал бы, все у вас там вполне себе стабильно. Вы живете своими, с простыми судьбами, простыми трудностями, где большая часть это вопрос стоимости жизни, где большая часть это вопросы миграционной политики, где большая часть вопросов это, соответственно, те или иные взаимоотношения с соседними, как говорится, по лестничной площадке, а не по там, с, не, не со, со странами. Поэтому, в общем, с Европой все будет хорошо. Если вы как-то не будете смотреть, не читайте советских газет перед сном, так других же нет. Так вы и никаких не читаете. И все будет вам, и будет вам счастье. Поэтому, пожалуйста, нужно ли уезжать из Европы куда-то далее? Нет, не нужно уезжать из Европы куда-то далее. Что, дочь моя, ты под конец эфира решил к нам присоединиться? Это прекрасно и удивительно. Так, ну что, поскольку эфир у нас уже подходит к концу, да, быть моя, ну тут сейчас закончу. Так, в Турции и Китае все растет на камнях, а в России на Черноземье, и кто тут сильнее экономически? Я бы сказал бы так, экономически сильнее та экономика, которая больше вкладывает в технологии, производство, вкладывает в человеческий капитал, и меньше как-то смотрит на соседей. Поэтому я имею в виду с точки зрения сравнения себя с аналогичными или себе подобными. Поэтому я бы рекомендовал, неважно, на камнях ли, и на камнях растут деревья, у нас есть подобного рода фильм. Ну что ж, я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. Да, в общем-то, эфир подошел к концу. Лиз, не надо показывать язык всем остальным. Вот, засим я ваши вопросы, безусловно, саккумулирую и на следующей неделе буду также отвечать. Благодарен тем, кто нас сегодня поддержал, пусть вас сегодня и мало, ну и Евгения, которая нас сегодня поддержала своими вопросами. До встречи, ваш Дмитрий Потапенко.